говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Выпуск программы «Культурный дневник» посвящен старости и недугам. Во второй половине часа вы услышите фрагменты из книги Катрин Лаборт «Дрожать» о болезни Паркинсона, а наш первый гость – Саша Галицкий, художник, почти 30 лет назад уехавший из России в Израиль и работающий там со стариками в домах престарелых. Его работа – нечто среднее между трудом психоаналитика и старика Харона, перевозчика покойников через унылую речку Стикс. Большинство его подопечных сильно за 80, а то и за 90 лет. Каждая встреча может оказаться последней. Саша Галицкий написал две книги «Мама, не горюй» и «Не боись. Как постареть и не сойти с ума». С ним встретилась Светлана Коныгин.
Саша, почему ты уехал из России в Израиль? И мне кажется, что если бы ты принял иное решение и остался в России, наверное, жизнь была бы другой.
Конечно.
И ты бы не работал сейчас в домах престарелых, не работал со стариками, и вообще был бы совершенно другим человеком.
Абсолютно, да. Ну, вообще это все, знаешь, это отъезд из России, это, я считаю, что это заразная болезнь вообще, выезд из страны вдруг. Я даже помню, когда меня заразили этим вирусом. Я тогда как раз работал у Синьки Левина и ехал домой в электричке с одним парнем, одноклассником, таким евреем, ровесником, который, знаешь, такой просто мы ехали, держали за поручни, сидеть было негде в проходе. Он мне говорит: «Саша, а что ты не уезжаешь?» И вдруг я подумал, что мне нечем ответить, почему я не уезжаю, потому что это был 89-й год, когда, можно сказать, за пачку сигарет могли там просто прирезать на дороге. Были люберцы, вот эти любера ходили в клетчатых штанах. Я там в Синьке работал и ездил по ночам в электричке, где там один в вагоне.
Семен тогда еще, собственно, конечно, не работал главным художником НТВ, поскольку НТВ не существовал.
Это было самое начало перелома. Но тогда уже он понимал, что почем, и, например, гонорар он брал уже цветными телевизорами на рубин и арабскими гарнитурами, потому что он понимал, что деньги уже ничего не стоят.
Понятно.
Меня он называл главный иерусалимский мусорщик. Он говорит: «Ты вот куда ты поедешь, зачем тебе это все?» Ну, понимаешь, мы же пионеры юные, и когда мы росли, были какие-то цели, стремления. Я, например, хотел быть иллюстратором книжек детских, там, сидеть, рисовать, там, самолетики, там, дома, знаешь, большой стол, там, тишина. И вот Аркадий Троянкер, да, вот это, какой-то Цветыч, там, главный, там, художник издательства, издательство книга, прекрасные вещи. И вдруг это начинает рушиться. И вдруг ты начинаешь заботиться тем, например, вдруг понимаешь, что ты живешь на берегу озера в Красково, у тебя нет городского телефона, и дверь у тебя входная открывается внутрь. И ты начинаешь соображать, как бы ее укрепить на случай каких-то вещей, которые могут... То есть ты начинаешь... Все вот глиняный колос начал просто рушиться на глазах. Когда приходят соседки и говорят: «Вы в субботу не ходите на Малаховский рынок, потому что, говорят, будут там что-то какие-то... Могут быть погромы». Да? Но погромов никаких не было, но мы раза три... Я помню, с женой Яной и с 9-летним сыном собирали все там наличные деньги, дипломы и ехали в центр Москвы. Но, безусловно, те люди, которые пересидели вот эту панику, они, по-моему, все очень хорошо или умерли, или очень хорошо устроились.
Но в итоге ты переехал, это был 90-й год.
Да-да.
Как легко прошел период адаптации, как долго он длился?
Ну, он до сих пор длится еще. Он не закончен, он закончится вместе с нами. Но я всегда как Буратино улыбался, но все равно было ощущение, знаешь, такого... Ты как такой вот комнатный цветок, которого выдрали из земли, у него корни замотаны бинтами, и он пытается изо всех сил в новую почву, сорвав с себя эти бинты, войти. Формально и как бы внешне все было прекрасно. Нас очень хорошо встретили, нас там, не знаю, люди приносили. Это правда не миф, когда люди, соседи, у нас не закрывалась дверь, когда люди приносили старые холодильники, а дело мы сами не представляли, что нам все это нужно. Но самая страшная, самая тяжелая вещь, она не страшная, просто тяжелая вещь, это, во-первых, у меня было совершенно четкое ощущение через некоторое время, что я отброшен лет на 10 назад в своем как бы развитии, в профессиональном, то есть мне было 33 года тогда.
А почему?
Потому что я начал работать с ребятами, которые не имеют образования. Меня стали, ну, как бы ты начинаешь работать в фирме.
Работать в фирме в качестве художника или дизайнера компьютерной графики.
Да, иллюстратора на примитивных программах. Потому что ты видишь, что ты вдруг сидишь с парнем, который просто вот только что вот слез с дерева, а у тебя вроде какой-то уже что-то такое ты успел в жизни, там, да, член Союза, там, да, и так далее, и там какие-то выставки, и публикации за границей, во всяких журналах.
Ну, и какой-то общий культурный
бэкграунд. Ну, да, и вдруг ты понимаешь, что, например, грубо говоря, его зарплата больше твоей, там, в два раза, да, потому что они все были очень маленькие зарплатки, но... И вещь еще более тяжелая, то, что ты теряешь...
А, прости, его зарплата в два раза больше, потому что он израильтянин уже такой...
Ну, тогда он это было, понимаешь, коренной. Тогда наш, вот я тебе говорил, что мне повезло, я устроился, в общем, очень быстро, мне не пришлось собирать апельсины нигде, ходить, как наши ребята из Ульпана. Ульпан – это такое место, где учат иврит, да?
Я через Ульпан? 4...
Ульпан, да. Угу. Я через 4 месяца, показав свои работы, московские графические разработки, меня с руками оторвали в фирму, которая занималась учебными технологиями.
В университете Тель-Авива.
Это, да, это, в общем, она рядом. Но она не университетская, это фирма, которая работает с Министерством культуры много лет. И она в то время была чуть ли не единственный поставщик вот такой продукции учебных программ и учебников в Израиле. И я попал в такой отдел, который занимался учебными программами, вот этими всеми. И не знаю еще языка даже, как бы я там начал работать. И через очень короткое время там стал начальником. То есть, ну вот как-то там не прошло где-то года полтора, как или два. Как я в то же время как-то что-то такое преподавал немножко в Иерусалиме в Академии Бецалель, в мастерских графики, в графике там ассистировал, там научился многому. Но вещь, которую я хочу сказать, про вещь самую тяжелую для эмиграции, это ты теряешь социальные. Ты не понимаешь, я не знаю, как это выразить словами, но ты, когда ты с кем-нибудь говоришь, ты не понимаешь, к какому социальному слою он относится. То есть, как бы, вот
то
это...
есть ты теряешь социальные ориентиры.
Ориентир, абсолютно, да. Вот, понимаешь, то есть, как, в Москве ты прекрасно понимаешь, ты видишь человека, ты по походке, по взгляду, по каким-то вещам, книжка в руках или что, ты понимаешь, о чем ты говоришь. А здесь ты встречаешься, мужика, например, в шлепанцах на босу ногу, вдруг он через какое-то время оказывается каким-то миллионером, да? И наоборот, приличный человек служит, там, не знаю, в курятнике, чистит эти самые, понимаешь, приличный на вид такой парень. И не зная языка, нормально еще как бы, да, то ты, естественно, попадаешь в полное неведение, то есть ты как бы не понимаешь, кто перед тобой.
Скажи, все же вот проработав как долго в этой структуре, сколько ты работал?
Я полностью отказался от этого в 2007 году.
В 2007 году, то есть...
С 91-го, но до 2004-го работал как наемный работник, а потом через год они меня позвали консультировать еще на год.
Для меня это совершенно поразительный скачок, когда вдруг, в общем, с какого-то, ну, относительно статусного такого, да, достаточно статусного, реально места, связанного с твоей непосредственной профессией и с твоими, наверное, какими-то внутренними амбициями профессиональными, ты вдруг занялся... В общем, для любого стороннего человека неожиданной работой. То есть ты стал работать в доме престарелых, заниматься так называемой арт-терапией. Как это? Откуда? Что послужило поводом и толчком?
Я тебе скажу, что предрасположенность к этой работе, она, наверное, была с детства. У меня мама была врач. Хотя там мама когда-то говорила, что... Я вот хочу, чтобы я столько вижу ужасного и страшного, я хочу, чтобы Саша был художником, да, чтобы он не видел. Но я нашел себе все равно как бы лазейку. Потом я ужасно не люблю, когда мной руководят. А в этих больших фирмах у тебя всегда есть начальство, и ты всегда... Я терпеть не могу политики. А там сплошная политика, да, потому что люди, особенно люди, которые по много лет работают, сидят на одном месте, они держатся за стул очень сильно, очень крепко и боятся отпустить. Я в этой ситуации всегда, отпуская руки, ухожу. Я также страну оставил, именно из состояния даже ахули там, типа. И вот то же самое здесь, как только я понял, что я относился...
Не свободен?
Я относился к этой работе, как будто это мое дело. У меня было дело, я им руководил, я брал людей, увольнял людей, я там, так сказать, на полках стояли продукции, она вся прошла через меня, вся графическая часть этой продукции. И вдруг ты понимаешь, что ты какой-то маленький винтик. И ты, как этот самый муравей, что-то копошишься всеми шестью ногами, а сверху над тобой уже решено, как и другие планы, которые ты просто еще не знаешь. И вот эта ситуация неведения, значит, я как-то выходил, ночью, я вечером поздно я выхожу вот отбивать эту свою карточку, там карточку работника. К часам таким специальным провожу карточку эту, и стоит директор рядом, угу. тоже выходит, уходит работать. Он говорит, как дела? Прекрасно. Я говорю, слушай, у меня здорово, отлично, столько людей, так и проектов много. Он мне говорит, ну скоро этого не будет. И ушел. И вот тут я просто остался с открытой пастью. Думаю, господи, как, почему? И действительно скоро не стало. То есть начали увольняться люди. То есть перестали проекты приходить. То есть был какой-то кризис очередной. Мне предложили вернуться на поле графических работников. После того, что я там больше там, 12-15, там, 14 лет руководил отделом. Я посчитал это невозможно. И написал заявление. Но когда я ушел, через пару месяцев тот человек, который мне предложил работать графиком, его уволили. Ну, это как всегда бывает, понимаешь, если бы я пересидел, опять же, имел. Ну, я нетерпеливый человек. И, кроме того, был такой опыт в конце 90-х открыть свою студию. Тогда это была студия детского творчества. Я работал там со своей женой, прежней Яной. Она тоже художник. Но я в основном занимался как бы руководством, она преподавала. Мне было ужасно в кайф. Вот именно то, что это свое, и ты как бы захотел, там, сделал это, захотел, сделал то. То есть вот эта вот любовь к свободе, она, конечно, пересилила. И в какой-то момент я просто, вот, так сказать, параллельно начал уже работать с дедами, да, то есть меня уговорили каким-то диким уговором. Я взял одну группу, и в какой-то момент я понял, что я хочу уйти и заниматься только этим.
Скажи мне, вот уже много лет... Ты работаешь со столь странными подопечными, учениками. Скажи мне, пожалуйста, по твоему внутреннему такому человеческому опыту, а что такое старость вообще?
Ну...
Мы все понимаем формальное определение.
Во-первых, старость преследует человека, по-моему, с детства. То есть ощущение того, что ты старый, приходит, я не знаю, ну лет, наверное, может быть, в 15-16, у кого как. То есть, как бы, да.
Ты имеешь в виду физиологический процесс распада?
Нет, я имею в виду просто психологическое восприятие себя как индивидуума в обществе. То есть, когда моей дочке исполнилось 12, у меня был такой праздник бат-мицвы, пришел наши друзья с внуком, и внук, который был в первом классе, сказал, ну, номер уже старый. Ей 12, а ему было там где-то 7, понимаешь? То есть это абсолютно... У меня сейчас, я не знаю, там какое-то дикое количество фолловеров в Фейсбуке. И они все старые. Они там 30-летние девушки страдают, что они там у них морщины появились.
А почему вообще человек, в принципе, так боится старости? Или у каждого это своя причина?
Не хочется, наверное... Старость вообще-то штука непривлекательная, она в основном, она штука... Понимаешь, ну, когда люди, у них пятна на руках, у них зубы двигаются вместе с челюстью нижней.
Но это внешние черты привлекают.
Но
неужели в старости нет никакого обаяния внутреннего?
Я это нахожу все время, я на этом живу, потому что если мне было противно, если бы они меня вызывали чувство отвращения, эти люди, я бы не смог... Хотя первая вещь, которую я запомнил, это запах. Я помню первый урок, и запах вот старости, да, запах там или нафталина от человека, значит, который вдруг начинается осень, он вытаскивает что-то. Вот этот запах как бы вообще, так сказать, старости. Что такое старость? Я не знаю, как тебе ответить, что такое старость.
Скажи мне, вот у старости есть, наверное, свой язык. Эти люди говорят
они по понимают друг
своем
друга,
языку,
да.
языке. Есть, наверное, своя какая-то логика. И, в общем, свое мироощущение.
Оно
ты научился
другое.
Понимать. Я догадываюсь, что другое, поэтому молодые люди среднего возраста нередко отказываются от диалога или боятся этого диалога и ведут его вынужденно и стараются дистанцироваться. Вот как ты научился вникать и владеть этим языком?
Ты понимаешь, я просто очень близко подхожу к людям. Я очень близко подхожу. То есть я подхожу на расстоянии дыхания. То есть я чувствую движение внутри, чувствую взгляды. Я научился читать между строк. Я научился ловить взгляды между ними и понимать значение этих взглядов. Эта вещь, она или есть, или нет. Потому что я научился понимать, что взаимоотношения – это даже не слова, а это атмосфера, которую ты воссоздаешь, ты как бы строишь. Я научился понимать, что, допустим, мне нельзя сидеть на уроках, мне надо ходить, меня должны видеть. Я должен перемещаться, я должен подходить, я должен касаться этих людей плечами, я должен брать их за шею, я должен смеяться с ними. То есть вот эта вот вся вещь. И когда ты видишь, как они один с другим говорит, там, как дела. Одного привозят, например, на инвалидной коляске, а другой просто идет с ходунками пока что. И у них между собой разговор. Один этот на инвалидной коляске, он пережил хрустальную ночь, а второй был какой-то страшно засекреченный человек, о котором я знаю, что он в 17 лет, заводя трактор, получил ручки по зубам так, что потом, значит, еле выполз на дорогу. Ну вот я понимаешь, я помню эти вещи.
Засекреченный где, в смысле?
Ну потом он стал...
В России?
Ну, нет, он на какой-то работе был. Наша служба там, как там, не видна, и на первый взгляд не очень там, холодна.
Или... Да.
Такой человек, который до сих пор не фотографируется. Ему где-то под 90. Ну, сумасшедший. И я понимаю, у них между собой разговор. Он говорит, ну, как нога? Он говорит, ну, так. Ну, в общем, да, понятно. Ну, будет так. То есть, один сидит, а другой пока ходит. И у них у обоих один диагноз. И вот я ловлю разговор между ними. Я понимаю, что у них абсолютно профессиональный разговор. Они друг друга очень хорошо понимают. А я научился это слышать.
Твою работу... арт-терапевта. Можно сравнить как-то с работой психоаналитика, или она, в принципе, шире по задачам?
Я не знаю, что такое психоаналитик, но... Ты понимаешь, вот я прихожу
сегодня... Это такая
сегодня...
неприличная профессия.
Да, мне все неприлично. Смотри, я прихожу на работу сегодня, я понимаю, сидит человек, который, значит, я знаю, что его отец привез в Израиль совершенно в мягком, как у нас называют, говорят, это возрасте, то есть где-то ему было года 2-3. Отец владел в Германии заводом, и нацисты, которые работали у отца, ему сказали: уезжай. И он успел продать завод до 1933 года за большие деньги, и с этими деньгами переселился в Израиль, в Палестину. Отец за всю свою жизнь, он просидел в кафе до смерти, ничего не делал, и научился на иврите двумя словами. Там «хорошо» и «спасибо». Все, больше ему не надо было, чтобы устроиться. А этот вот парень, он владелец магазина сейчас в Тель-Авиве, очень богатый человек, ему самому уже за 80. И я понимаю, что для него, например, нужно просто вот эти вот ритмичные удары по дереву доставляют ему удовольствие. Я ему даю такую тяжелую, твердую деревяху. И я вижу, что он, вот сегодня он, например, просидел больше обычного утром. И я понял, почему. Потому что ему вот именно вот этот вот стук, да, и вот эта вот штука, он там раз, 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 раз. Он ничего не понимает в художестве. Он абсолютно идет, он говорит, вот отметь мне, где что сделать. Вот это такой человек, которому надо это. Другому надо другое. Там какой-то там девушка, которая, например, выжила чудом в лагере. И потом в шведской больнице проходила реабилитацию в 1946 году, весила там 47 килограмм. Она любит вырезать портреты девушек с косами и красить глаза в голубой цвет. Я понимаю уже, значит, откуда что растет, и вот ей подсовываю эти вещи. Мало того, я как-то и подсунул ее портрет. Ну вот это такая штука, понимаешь, она мне дала кассету со своими вот этими воспоминаниями. И в этой кассете были фотографии в ее 46-й год. Взял, грубо говоря, мягко говоря, взял эти штуки себе. А потом, когда она искала следующую работу, я говорю, давай сделаем этот портрет. Она говорит, откуда у тебя это? Я говорю, ну, понимаешь, и вот там ты продираешь душу просто человека. Я делаю проекты. Я, например, вот беру работы стариков незаконченные, и я их дорисовываю. То есть это берется просто вещь. Доска, которая вот вчера она была очень нужна, вот там ее человек, который сидел там, делал, и вдруг она остается бесхозная.
То есть человек умирает?
Ну, просто да, он как бы вот перешел в мир иной. И тогда я беру эту доску, и я ее дорисовываю. Причем я рисую акриликом, невзирая на то, что он планировал сделать на этой доске. Совершенно другое. И отношусь к ней как к белому листу, как бы к этому такому рельефу. Получаются такие пласты. Пласт вот этой резьбы вот этого человека, а потом какая-то вещь, которая... получается, уже мной. Была выставка в Иерусалиме, где-то года 2 назад мы сделали с Таней выставку. Получается все, ты знаешь, очень оптимистично. Напротив, если отрешиться от темы, это очень цветная такая, цветная, интересная вещь получается. Которая даже вот в этой истории, она даже не важно кто. То есть как бы даже не важно кто автор. Вот просто понятно, что тот человек делал, остановился по уважительным причинам. А потом кто-то продолжил в другой технике. Mm-hmm. Я там Фантомас есть, например.
У тебя еще есть проект «Музей пожилых людей».
Да, этот проект новый, который мы сейчас делаем. Это, мне кажется, очень важная история. Мы с Таней рассылаем работы пожилых людей по адресам по всему миру. И я считаю, что вот человек, который взял эту работу, это бесплатно, как бы. То есть он человек оплачивает только почтовый перевод. Mm-hmm. Мы считаем, что там открылся зал. Вот у нас музей, он такой, он разбросан по всему миру. Это уже существует там в каких-то, не знаю, 40-50 работ мы где-то разослали. Но это какое-то продолжение памяти такое. Мы хотим просто, чтобы эти вещи остались. Гильман прав, он говорит, что вообще есть пласты, понимаешь, вот эти вот артефактов, которые исчезают вместе с эпохой, да, вот эпоха прошла, остались там какие-то файлы, фотографии старые, которые, в принципе, никому не нужны, какие-то книги. Я хочу победить время, я хочу победить и Марата Александровича Гельмана тоже. Я хочу, чтобы работы этих безвестных авторов остались в памяти хотя бы одного поколения еще.
Скажи, чему учит человека, в принципе, некая близость смерти ощутимая? И отличается ли отношение к смерти старика и человека, предположим, средних лет?
Я начну с конца. Я думаю, что, безусловно, люди устают жить. То, что я вижу, ни один из моих друзей не хочет вернуться на 30-40 лет обратно. Сколько бы я ни спрашивал у них, я спрашиваю. Люди понимают, понимаешь, как и мое какое-то ощущение, там, мне 61 год. Когда ты понимаешь весь этот круг, и ты понимаешь, как он как бы завершается, совершенно логично, то, в принципе, ты уже все свое... Ну, то, теперь я все понял здесь уже. Вернуться опять туда, где ты еще не понимаешь, не хочется, как мне кажется. Безусловно, ощущение, ну, жалко умирать. У нас же нет выхода. То есть или тянуть до 90, или умереть в 50. То есть ты,
но мы уже с тобой через 50 таким, перевалили.
Да. Мы перевалили, но ну как бы вот, да, уметь красавцем, да, там, как я не знаю, там, как Антон Носик бедный.
В расцвете интеллектуальных сил.
Ну да. Вот вдруг раз и все. Где правда? Я вообще считаю, что, понимаешь, природе на нас глубоко наплевать. Если так смотреть, то природа производит нас, вот там строгает вот этих вот человек, людей, да. И успешен ли ты, не успешен ли ты, проживешь ли ты там 200 лет или 40, и все равно. Будешь ли ты счастлив или будешь ты несчастлив. Это, то есть, как только ты выполнил, во-первых, ты можешь не выполнять ничего, ты можешь не иметь детей, ты можешь, пожалуйста, ради Бога. Ну, хочешь, заведи. А с момента, когда ты детей завел, то все тоже все. Ты уже выполнил свою миссию, а дальше на твое усмотрение. То, что меня, безусловно, воодушевляет, это вот жизнь... Активная жизнь очень пожилых людей, там, за 90. Mm-hmm. Активные. Они чувствуют так же, как мы. Чувствуют, я имею в виду, понимаешь, у них болей, конечно, больше, чем у нас. Но душа, она работает нас на 100%. Все время, как бы, вот, понимаешь, у меня есть любовь там у людей. Или обиды за то, что вот он на меня не посмотрел, не сказал «здравствуй». Я сказал ему «здравствуй», но не ответил. То есть, вот какие-то вот такие, если есть люди, не все. Но есть люди, у которых это настолько... Они как девочки, как мальчики, вот такие вот.
То есть можно сказать, что эмоциональная сторона жизни, она как-то, их внутренняя жизнь, она даже усиливается в этом возрасте.
Она не ослабевает.
Не ослабевает. Скажи мне, а нивелируется или как-то вот уменьшается ли страх смерти?
Да, в этом, конечно. Да? Конечно. То есть она становится бытовым явлением абсолютно. Ты знаешь, у меня буквально на прошлой неделе я хоронил своего 103-летнего ученика.
А ты ходишь на похороны?
Я вообще нет. Но в этом, понимаешь, когда ты просыпаешься утром, там, в 5 утра, и у тебя, значит, WhatsApp от его дочки, которой самой около 80, она мне написала: папа умер сегодня ночью в своей постели. 103,5 года, 15-го года рождения. И потом она мне прислала, когда будут похороны, так получилось, что я смог между живыми и живыми. Но я не досидел до конца, не достоял до конца, но с 3 до 4 я там мог побыть. Вот, но я хочу сказать, что я пришел туда в пятницу работать, все молчат, никто не говорит про это, все знают, даже нет объявления. Ну, как бы смерть в этом случае, она как вдохновение такое. Иногда смерть просто как благость, благо, понимаешь?
Но большинство твоих учеников при этом, они веруют во что-то там, в некую бесконечность.
Нет, но тот же самый Петрушка, который умер, он, вот я, будучи на его похоронах, абсолютно гражданских, не религиозных, вдруг узнал, что он, будучи, его отправили в школу религиозную, в Варшаве он родился. И он попросил из религиозной школы его убрать и послать в обычную школу, да?
Но это было когда-то?
Это было в 20-х годах. Ну, вообще, это было не характерно для польско-еврейской интеллигии. Ну, как в основном они все были такие немножко религиозные, вот эти все выходцы из Польши. И он мне говорил, что вот все становится, потом разбивается на атомы, и все становится землей, и все, значит, дают жизнь для следующих этих самых. А я ему как-то сказал, я не хочу тебе помогать, если я разбиваюсь на атомы. Ну, мы вот как-то так смеялись.
Он говорил, то есть у тебя у самого другая точка зрения?
Я верю во что-то, что... Ну, я помню, как дрожала занавеска в больничной палате, когда умерла мама. Я помню, что она вдруг задрожала. Я не знаю, что там вылетело. Или вылетело ли что-то. Я не знаю, где эти души. Я с одной стороны, так думаешь, елки, ну сколько же людей было, миллиарды, миллиардов. Неужели все они как-то хранятся, и даже просто переполнится галактика от этого всего. Я не знаю, я плыву со своими чувствами. Я малоумный человек. Я работаю в основном какими-то другими органами. Они мне помогают что-то придумать.
Но все-таки есть ли преимущества какие-то у старости перед молодостью?
Думаю, что нет.
А вот эта вот дурацкая расхожая поговорка «старые, что малые», она действительно соответствует? Действительно ли люди возвращаются в детское состояние?
Я говорю, что да. Я считаю, что да. Mm-hmm. Понимаешь, во-первых, старый человек позволяет тебе опять играться, играть. Mm-hmm. То есть вот игра – это абсолютная вещь, которая легитимна в юности, там, в детстве и в старости. Потому что мы там, зарабатывая деньги, мы себе не можем позволить, да, играться. А тут я смотрю, они ко мне приходят там на занятия резьбой по дереву, потом говорят, ну хорошо, сейчас у нас там бильярд, а потом мы идем на бридж. А будешь ли ты со мной играть в паре? То есть игра – это абсолютно легитимная штука.
Означает ли это, что старость дает большую свободу?
Конечно, конечно. Mm-hmm. То есть она, понимаешь, когда человек перестает, с него снимается ответственность. Он становится собой, он перестает себя корчить из себя, там, я не знаю, кого-то, корчить из себя там успешного человека. Он становится собой. Он становится, то, что я вижу, эти люди там доигрывают игры, которые они не доиграли в Польше в 40-х, в 30-х годах, не в 40-х, они в 40-х они жили другие игры. Они просто позволяют себе. Они выходят, то, что, может быть, меня и привлекает, понимаешь, я общаюсь с людьми, которые существуют вне рамок. Приличие, конечно, я не в рамках приличия, но вне рамок, ну, каких-то социальных. То есть они асоциальны. Они занимаются собой. Ну, хотя, понимаешь, я все время думаю про это, что так как и младенец ползает, и потом у него растут первые зубки, и все. То есть так же и у старика, он потом начинает ползать, у него выпадают эти зубки, и совершенно...
Вот насчет ползать. А как они смиряются... с постоянной необходимостью чьей-то помощи, вот, собственно, беспомощностью,
как они смиряются. Мне непонятно это, но они смиряются. Мне непонятно. Сейчас вот в этих домах, в которых я работаю, люди, у них просто строятся комнатки, в которых живут филиппинки или румынки. То есть это зависит там. И вот много приезжает из Молдавии, говорят на румынском, да, или русские, или полячки. Но мне непонятно, как они смиряются. Ну, во-первых, заставляет жизнь. Понимаешь, я вспоминаю, у меня был такой герой израильский, какой-то страшный генерал, который еле приползал ко мне на урок и говорил при этом, я говорю, почему ты не берешь себе помощника? Он говорил, если я возьму, я умру. Но сейчас у него есть помощник, но он уже ко мне не ходит. Но жизнь заставляет.
Еще одна сложная проблема – это утрата... интереса к тебе со стороны там близких, может быть, бывших друзей, мира вообще. Потому что ты становишься немножко изгоем из-за своей беспомощности.
Не знаю. Понимаешь, мы же живем в той вот шихва, ну, как сказать, возрастной группе людей твоего возраста. И у тебя, у них как бы люди обычно переселяются просто на тот свет. И окружает их, конечно, уже там внуки, правнуки.
Которые далеко не всегда хотят общаться с ними.
Ну, они общаются по-другому уже. То есть, понимаешь, ну что делать? Вот, я не знаю, этот Петрушка, у него Если дочке 80, то внукам по 40 с чем-то уже. Внук у него там профессор университета Бершевского, уже где-то лет 45 ему. То есть, естественно, уже правнуки. Ну, как говорится, мы не меняемся, только дети подрослеют, как это говорится, да? Не знаю.
А как меняется способ функционирования памяти пожилого старого человека? Вот как работает память, механизм?
Никак. Никак не работает. Я работаю... У меня есть люди, которые приходят ко мне на протяжении 15 лет раз в неделю. Я им объясняю каждый раз одно и то же.
Это то, что называется близкая память.
Ну, близко. 15 лет – это не так уж близко.
Ну, хорошо. А они при этом помнят что-то из своего детства?
Да-да. Ну, понимаешь, память – это, ну, это я вычитал в книгах, я просто с этим согласен.
Да-да.
Но эта штука – это просто как перевернутая пирамида. В какой-то момент у тебя переворачивается этот песок с памятью. Переворачивается и высыпается то, что было вчера. А то, что было позавчера, высыпается чуть позже. То, что мама с папой, остается на дне этой пирамиды. То есть у тебя все мужья, жены, дети, все в какой-то момент высыпаются, остаются родители. Так работает память. Но так как мы не говорим про таких вот крайние ситуации, нет больных людей и прочее, но вот абсолютно у меня нет любому человеку, которому я даю инструмент, я говорю то, что я говорил ему вчера, скажу ему завтра и говорил ему 10 лет назад, и он говорит, это хорошо, я попробую. И вот, понимаешь, я вот беру досочку, мне говорят, отметь, сколько мне надо снять, сколько фона мне надо снять. Но ты уже, у тебя уже 40 таких досочек висит на стене, над кроватью. Неужели ты не понимаешь, что 41-ю надо снять столько же? Нет, отметь. Но тут есть в этом элемент отношения. Вот отнесись ко мне, проведи ручкой. Вот здесь вот сделай мне сигнал, что ты со мной. Понимаешь, тут как бы трудно даже сказать, насколько он не понимает, сколько надо снять с этого дерева, как просто вот, ну, поцелуй меня, да, прояви, вот, так сказать.
Понятно.
И невозможно сказать, что ж ты, я же тебе вчера только что, понимаешь, вот этого всего нельзя.
Это к вопросу об общении со своими старыми родителями, да, вот все эти навыки надо учитывать.
Ну да.
Твои навыки. Скажи, у тебя вышла только что книжка «Не боись», то есть «Как постареть и не сойти с ума». Это уже вторая книжка.
Да-да.
Они близки так тематически. Расскажи про нее. И расскажи, зачем ты.
Первая книжка была более жесткая. Она имела в виду, как бы она относилась к людям там 40-50 лет, у которых есть
Напомню
родители.
Напомню название. Да.
Она называлась «Мама, не горюй». Там тоже как бы подзаголовок «Как общаться ежедневно, не сойти с ума». Как бы, да? Вот, с пожилыми родителями. Она была более жесткая, она, может быть, более циничная была. Она имеет популярность. Мне много отзывов, люди пишут мне, что мне помогло, и там мне это. Там были просто советы, есть как бы советы, как себя вести в конкретных ситуациях. То есть как не обижаться. Основное то, что я говорю, понимаешь, это надо понимать, с кем ты. Мы общаемся, как это выразить это все. То есть вот проблема в том, что когда мы общаемся с пожилыми людьми, мы считаем, что они такие же, как мы. Мы на них смотрим своими глазами, мы на них обижаемся, или там мы злимся, или я не знаю, нас вводит в ярость то, что они отвечают, или как они себя ведут, потому что мы себя идентифицируем, как это сказать правильно, мы идентификация,
ну ты идентификация.
Да, ты понимаешь, ты думаешь, он такой же, как ты, а они совершенно другие. И они могут на тебя орать или обижаться, потому что он утром не покакал. Абсолютно к тебе не относящийся факт. Или он ночью не спал. Или он там что-то такое с ним произошло. Или он боится, что у него что-то, какая-то штука, которая там сколько лет ему лечит, вдруг там что-то с ней происходит, ему надо идти к врачу. Или он у него укол в глаз ждет завтра. Это ты к этому никакого отношения не имеешь. Но ты получаешь вот за это. Вторая книжка «Не боись», она больше, наверное, рассчитана. Она вылетела как второй ребенок очень быстро. Там очень много историй. Тех, которым я переполнен, на самом деле, понимаешь, они не вошли в первую книгу.
Таких личных человеческих. Человек,
да, когда ты, книжку. Да, просто истории людей, истории судеб, когда ты начинаешь понимать.
То есть она не дидактическая, как первая
она
книжка,
более,
а
она более, может быть, эмоциональная, намного более эмоциональная. Но я старался тоже дать какие-то там ответы на конкретные вопросы. Но, понимаешь, когда ты... Встречаешь женщину, да, пожилую, которая с трудом ходит, она заходит к тебе на урок, у нее всегда булка в руке, такая походка лыжницы, Она очень вежлива всегда. Она каждый, в конце каждого урока говорит тебе, как хорошо, что я к тебе пришла, я так люблю твои уроки. Она говорит каждый раз одно и то же предложение. Но ты знаешь, у нее утонул сын 40 лет назад. И в какой-то вот буквально там вот доле беседы она тебе говорит, что она звонит очень часто, пользуется анонимной психологической помощью. Вот есть такой телефон, она звонит. Я спрашиваю, как часто ты звонишь? Она говорит, каждый день. Я ей говорю, а ты в пятницу не звони, и ты ко мне приходишь. Понимаешь, то есть вот ты выходишь на какой-то вот такой вот... Вот там понимание, там как бы вот то, что и приближает меня к ним как бы очень сильно, понимаешь? И они со мной, они перестают меня бояться, но я как бы один из стада этого. Я не внук, не никто, не сын, я могу пошутить с ними грубо. Могу пошутить с ними на тему, там, не знаю, секса, очень интересно. Там, они же не будут с детьми шутить на эту тему. Со мной можно.
Они любят шутить.
Конечно.
Вот скажи, в связи с этим напрашивается неизбежно такой вопрос. Ты за это время успела распрощаться и каждый день фактически прощаешься со столь многими своими выпускниками. А как тебе вообще самому удалось за это время, фактически балансируя, во-первых, находясь в их мире постоянно, во-вторых, постоянно балансируя между жизнью и смертью, потому что вместе с ними ты обязан, как их проводник, может быть, даже какой-то. Как тебе самому удалось не сойти с ума? И вообще уверен ли ты, что ты в своем уме?
Во-первых, нет, я не уверен. Я не знаю, как тебе сказать, но... Ты понимаешь, но все равно, конечно, ты строишь. Меня этим и работа, вот я отвечу так, что она меня этим и привлекает. Вот этой вот какой-то сумасшедшей остротой и трагизмом ежедневного общения с ними. Это не дети, которые завтра, понимаешь, там пойдут, вырастут у них бороды и усы, и сиськи, они пойдут в школу, будут замуж, и все у них будет. А это деды, которые сегодня он там режет лошадку, а завтра эта лошадка останется никчемной и ненужной. И мы оба понимаем с ним это. И когда один другому говорит, если я успею, я хочу сделать еще такую работу, как делаешь ты. Вот мне нравится этот образ, там, понимаешь? И там я вот эти вещи и отмечаю, вот эту вот всю вот такую пронзительность общения.
Я бы даже сказала некую метафизическую пронзительность.
Ну, это очень пронзительно все. Да. Потому что вот я сегодня, я тебе говорю, я сегодня прихожу, это какие-то, я не знаю, действительно метафизические непонятные вещи, потому что у меня есть дед, ему 90-го года. Он родился в Венгрии, и он мне рассказывал, как он там свисел на дыбе, там, за то, что он там в лагере очистки какие-то делал, какие-то очистки картофельные. Сел он час на дыбе, потом он прятался в какой-то ямке 40 на 40 сантиметров. И ему повезло, что пришли русские, освободили этот лагерь. Потом он в Венгрии там где-то водил русских, служил там в комендатуре, но неважно. А потом он занимался протезом, он делал протезы из дерева. И он до сих пор делает протезы скульптур такие. Он их красит, он их делает такие. Они совершенно, вид у них не скульптура, а протеза скульптуры. И он красит их потом масляной краской. Ну, все, как он умел. Или кожей обтягивает, там змеиные, понимаешь, берет какую-то деревянную вещь, обтягивает змеиные кожи. Этот мужик, он вернулся, 2 недели назад он поехал в Будапешт, потому что это любимый город его, его родина. Оттуда он привез колбасу. И мне он потом, значит, неделю назад буквально, он мне эту колбасу, значит, говорит, я сейчас тебе шепотом, говорит, пусть они не видят, потому что там свинина, свиная колбаса, вообще пусть они знают, а вообще, может быть, они подумают, что я тебе взятку даю. Вот он, значит, когда все ушли, он мне принес такой кусок. Я говорю, давай я поставлю в Фейсбук. Он говорит, нет, дети смотрят, подумают, что взятка, нет, не ставь в Фейсбук. Это было неделю назад. Мы эту колбасу, мы сейчас тебе угостим ее. Проходит неделя, и вдруг я смотрю, я прихожу с утра, сегодня 8:15, и там какая-то тень от него вот такая ходит, он заговаривается, и он мне, как бы, я говорю, что с тобой? Он говорит, я был 4 дня в больнице, у меня проверяют что-то там в желчно-кислотном пузыре, но я все равно сейчас приду работать. И я вижу, что это действительно глубокий старик, жизнь его на волоске, понимаешь? И вот сегодня он как бы вот такой, а завтра он просто его нет. И вот эта грань, она, я ему говорю там, типа, парень, держись, давай. А я ему дал телефон сегодня свой. Он написал на бумажке. Он говорит, мне через 2 дня будет ответ. Я ему просто молча написал, говорю, ты мне звонишь. Вот там, понимаешь, вот это вот как бы метафизика возникает, когда человек после похорон жены говорит мне, ты мне сегодня был нужен. А я же столяр, кто я там?
Я думаю, это вечное балансирование между жизнью и смертью заставляет себя после работы пить водку.
Конечно. Но это как спектакль.
На вопросы Светланы Конегин отвечал Саша Галицкий, художник, занимающийся арт-терапией в израильских домах престарелых. Вы слушаете программу «Культурный дневник». Катрин Лаборт решилась с безжалостным юмором рассказать о болезни Паркинсона, известной также как болезнь дрожащего паралича. Ее книгу «Дрожать» прочитал парижский корреспондент «Радио Свобода» Семен Мирский.
Феноменальный успех книги Катрин Лаборт «Дрожать», рассказывающая о том, как она живет с болезнью Паркинсона, имеет несколько объяснений. Во-первых, практически все жители Франции знают автора книги в лицо. В течение 28 лет Катрин Лаборт, которой сегодня 67, работала телеведущей прогноза погоды на Первом канале французского телевидения. Вторая, не менее важная причина успеха книги – тот факт, что во Франции число людей, страдающих болезнью Паркинсона, составляет 160 тысяч человек, и по мере роста продолжительности жизни в стране число пациентов неумолимо растет. Порядка 10 тысяч новых заболеваний в год. Кстати, достоверной статистики о числе больных в Российской Федерации мне найти не удалось. Рецензии на книгу «Дрожать» можно разделить на две категории. Это, во-первых, письма и мейлы пациентов, страдающих Паркинсоном, но чаще всего отклики родных и близких, ибо названная болезнь обязывает окружение больного к неустанным усилиям, связанным с уходом за больным. Вот как все это начиналось 3 года назад дождливым октябрьским вечером в Париже.
В тот вечер мой милый друг приготовил на ужин роскошное блюдо из даров моря. И я с интересом наблюдала за тем, как тщательно он их чистит, поливает оливковым маслом и даже, как мне показалось, нежно поглаживает. «Готово!» – воскликнул он. «Добро пожаловать к столу!» В момент, когда каждый из нас усаживался на свой стул, он вдруг сказал мне: «Знаешь, по-моему, тебе стоит показаться врачу. У тебя почему-то дрожит правая рука». «Разве?» – ответила я. «Ах, впрочем, ты прав, но причина, скорее всего, в том, что, зажигая горелку плиты, я отдернула руку, чтобы не обжечься. Вот она и дрожит. Но он не успокаивается. Ты, возможно, права, а, возможно, не очень. Покажись врачу, чего тебе стоит».
Вняв увещеванием любимого человека, Катрин Лаборт на следующий день позвонила врачу и договорилась о приеме. Тот день оказался судьбоносным, и Катрин до конца дней не забудет каждый жест, каждое слово врача.
Вначале он попросил меня просто походить по его кабинету. Сначала вдоль, потом поперек. Затем постоять на одной ноге. Следующей просьбой была проба пера. Врач попросил меня написать несколько фраз на листе бумаги. Затем нарисовать круглые часы. Все эти упражнения показались мне скорее смешными. Впрочем, не все. Я уже несколько месяцев назад заметила, что писать от руки становится все труднее, но решила, что дело в чрезмерной усталости на работе. Ведь у меня, к счастью, имеется компьютер, к чему спрашивается вся эта писанина от руки. И вот врач подводит первые итоги обследования. «Во время ходьбы, — замечает доктор, — ваша правая рука не участвует в движении, а исписанный вами лист бумаги больше всего напоминает поверхность, засиженную мухами. Речь, возможно, идет о болезни Паркинсона». «Болезнь Паркинсона? У меня?» — кричу я. «Да, скорее всего, речь идет о болезни Паркинсона», — спокойно отвечает врач. «Слушайте, доктор, я знала владельца цветочного магазина, который в один прекрасный день начал есть собственные цветы, особенно красные. Это то же самое, что Паркинсон?» «Ах, какая глупость! Конечно, нет. Тот страдал болезнью Альцгеймера». «Скажите, доктор, а можно в одно и то же время болеть Паркинсоном и Альцгеймером?» «Да, бывает и такое», — отвечает врач. «В таком случае я хочу смотреть правде в глаза и знать все об этой болезни». На лице врача промелькнуло некое подобие улыбки. «Поймите, все знать о болезни Паркинсона сегодня просто невозможно. Мы сами только-только начинаем понимать, как устроен и как действует человеческий мозг. Одно я могу вам твердо обещать. Я буду держать вас в курсе хода вашей болезни».
Многоопытный врач, к которому обратилась Катрин Лаборт, сдержал, разумеется, свое слово, но и она осталась при своем намерении смотреть правде в глаза, ни в коем случае не сдаваться и не капитулировать, пока она сохраняет ясность рассудка. Книга «Дрожать», написанная Катрин Лаборт для тех, кто болен, или для тех, кому суждено когда-нибудь заболеть болезнью Паркинсона, равно как и для близкого окружения пациентов. Это и есть, по словам автора, ее оружие борьбы против болезни. Обращаясь к товарищам по несчастью, Катрин Лаборт пишет: «Помните, вы не одни. Нас тысячи и тысячи. Меня постигла та же участь, что и вас. Но я буду бороться до конца». Книга «Дрожать» читается как своеобразный дневник, разделенный на небольшие главы, сочетающие воспоминания о матери, о раннем детстве, о годах работы на телевидении. Но речь прежде всего идет о дневнике болезни. Катрин Лаборт внимательно следит за тем, как болезнь Паркинсона поражает отдельные органы тела. Здесь и пальцы, и щиколотки, бедра, спина, глаза и ноги, но также выражение лица, голос, память. В отдельной главе, озаглавленной «Секс», Катрин Лаборт пишет, что моменты, когда она прижимается к телу любимого человека, являются единственными, когда она почти не замечает дрожи, того самого паралитического тремора, всегда сопровождающего болезнь Паркинсона. Зная, что эта болезнь, равно как и болезнь Альцгеймера, относящаяся к числу так называемых нейродегенеративных заболеваний, не смертельна, но в то же время необратима, Катрин Лаборт замечает: «Я от этой болезни не умру, но и не вылечусь». И продолжает: «Никакая книга не приведет к моему выздоровлению, и я пишу эту книгу с одной целью – создать дистанцию между болезнью и мной». Как именно создается эта самая дистанция между пациентом и его болезнью, о которой пишет Катрин Лаборт, рассказывается в книге. Вот только два примера. Две поездки, о которых автор мечтала давно. Первая – это Венеция. Приехав в город Дожи со своим другом, Катрин Лаборт с юмором замечает: «Венеция, как известно, с каждым годом все глубже погружается в воду и когда-нибудь, быть может, совсем утонет. Я тоже понемногу тону, но утону я все-таки раньше Венеции». Цель второй поездки – замок на юго-западе Франции, в котором родился великий французский философ Мишель де Монтень, живший в XVI веке. Поднимаясь на башню, в которой Монтень проводил дни и ночи за чтением древних фолиантов, Катрин Лаборт вспоминает, что философ тоже страдал от хронической болезни, от камней в почках, болезни, сопровождающейся, как известно, сильными болями. И именно перу Монтенья принадлежат слова, которые она цитирует в своей книге: «Не зная, где именно нас подстерегает смерть, мы должны ожидать ее появления в любом месте. Размышления о ней равнозначны размышлениям о свободе. И тот, кто приучил себя к мысли о смерти, разучился раз и навсегда быть рабом». Великий Монтень, замечает Катрин Лаборт, черпал мудрость у древних эпикурейцев. Ну а я, разумеется, у Монтенья. И вот ее умозаключение. Перечитывать Монтенья помогает сохранять душевное здоровье перед лицом болезни Паркинсона. Катрин Лаборт далеко не первый автор, прибегающий к литературе для создания той самой дистанции между собой и болезнью. Много лет назад я, помнится, читал книгу американского философа Сьюзен Зонтаг «Болезнь как метафора», которую она начала писать узнав о своем раковом заболевании. Сьюзен Сонтаг написала замечательное эссе, в котором она объясняет свое отношение к собственной болезни следующим образом.
«Мне бы хотелось описать не то, как происходит изгнание в страну больных и какова там жизнь, но карательные и сентиментальные мифы, коими щедро наделено это печальное царство. То есть описать не реальную географию, а стереотипы национального характера. Тема этого эссе – не физическая болезнь как таковая, а использование болезни в качестве фигуры речи или метафоры. Я стремилась показать, что болезнь не метафора, и что самый честный подход к болезни, а также наиболее здоровый способ болеть – это попытаться полностью отказаться от метафорического мышления. И все же вряд ли возможно поселиться в царстве больных, не отягощая себя грозно пылающими метафорами, что образуют его ландшафт. Именно прояснению этих метафор и освобождению от них я посвящаю эту работу».
Внимательное прочтение текста эссе Сьюзен Сонтаг позволяет без труда вскрыть противоречия. С одной стороны, стремление отказаться от метафорического мышления, а с другой – попытка прояснения этих самых грозно пылающих метафор, вынесенных в название книги «Болезнь как метафора». В книге Катрин Лаборт «Дрожать» нет никаких метафор, и не здесь ли самое время прибегнуть тем самым стереотипом национального характера, о которых пишет Сьюзен Сонтаг. Ибо позицию автора книги «Дрожать» трудно понять, не вспомнив о Декарте, о духе картезианства, отвергающего сумеречное сознание, завуалированность и приблизительность описания, а говоря простыми словами, называющего вещи своими именами. Катрин Лаборт, 28 лет, проработавшая телеведущей прогноза погоды, является, тем не менее, по складу души и ума художником, талантливой писательницей, и никто об этом, скорее всего, не узнал бы, не будь обрушившейся на нее тяжкой болезни. Как я уже сказал, книга написана с юмором, а некоторые эпизоды вполне способны вызвать смех, позволяющий на минуту забыть о тяжких буднях пациента, страдающего болезнью Паркинсона. Вот пример, один из многих.
Мой издатель без конца повторяет: «Позаботься о том, чтобы книга получилась не слишком грустной. Не пиши все время о смерти». «Ладно, — говорю я, — так и быть, я постараюсь». Ведь в чем главная забота издателя? Главная забота издателя состоит в том, чтобы продать как можно больше экземпляров. И даже мой милый друг вторит издателю: «Не пиши так много о смерти, ибо если будешь упрямствовать, то все читатели просто разбегутся». Да ладно, не знаю, разбегутся читатели или нет, но я остаюсь в конечном итоге при своем. Капре дием, то есть лови момент, живи настоящим. Хотя я и не до конца уверена в том, что вкладываю в это выражение его истинный смысл. Вот ведь и Монтень тоже все время писал о смерти. А разве Монтенью скучно читать? А мне на это отвечают: «Все верно, но ты ведь не Монтень».
Услышав это возражение, Катрин Лаборт отвечает словом, заимствованным из области фехтования: «туше», то есть укол, удар, нанесенный шпагой в соответствии с правилами. Автор твердо знает, что в поединке с болезнью Паркинсона у нее нет шансов одержать победу, но она твердо решила бороться до самого конца. Не уверен, что Катрин Лаборт знает стихи Пастернака, написанные будто специально для нее, как будто описывающие именно ее случай, а заодно и тех, кто прочтет ее книгу. Стихи хрестоматийные, но я позволю себе лишний раз их процитировать. «Другие по живому следу пройдут твой путь за пятью пять, но поражение от победы ты сам не должен отличать и должен ни единой долькой не отступаться от лица, но быть живым, живым и только, живым и только до конца». Именно это в полной мере удается автору книги «Дрожать» француженке Катрин Лаборт, остающийся живой, живой и только до конца.
Рассказ Семена Мирского о книге «Катрин Лаборт. Дрожать» завершил выпуск программы «Культурный дневник» на «Волнах свободы». Над ним работали продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго!